Девчонки, девчонки, девчонки. «Слыхал новости?» — спросила Рода на утро, когда Энди вошел в кухню с прута и сердцевидки. Рода готовила завтрак, жонглировала сковородками и лопатками. Удивительно, до чего грозно у нее получалось. По утрам она была неумолимо расторопна. Да и в любой другой час дня. Досадует, наверное, что Энди вечером не приехал из Ньюкасла прямиком домой. А Энди завернул в Бельведер, где одиноко пил. Порой лучше пить, чем думать. Очень часто, скажем прямо. Когда он, наконец, ввалился в дверь, Рода спала и храпела громче Лотти. «Новости?» — переспросил Энди, хватаясь за кофейник, как за спасательный круг. Аромат бекона на сковородке он вдыхал, как чистый кислород. Сосна, не говоря уж о медленно надвигающемся похмелье, в мозгах еще мутилась. «Про что новости?» «Новости редко бывают хорошими», — такое у Энди было мнение. «У новостей всегда бывают последствия». Он попытался было слямзить со сковороды бекона на сэндвич, но получил по рукам. Рода уже засыпала его распоряжениями. «Последишь за сосисками, а то у меня тут яйца трех видов. И заряди тосты, ладно?» «Пара из Фастнета хочет полный английский, ему глазунью, ей болтунью. Мужчина в Ланде тоже хочет полный английский, но его жене подавай непременно пашот. А лесбийские вегетарианки в Рокколе уверяю теперь, что они веганки. В морозилке веганские сосиски. Достань 4 и открой фасоль». «Какие новости?» — не отступил Энди перед этим штормом. «Про Венди», — сказала Рода, разбивая яйца в сковородку под плевки жира. «Венди. Венди Айвс?» — озадачился Энди. «Венди Истон, или как там она теперь зовется? Что она еще натворила?» «Особо ничего, вступила в клуб мертвых жен». «Куда вступила?» «Убита», — сказала Рода, смакуя слово до неприличия.
«Убита?»
Замороченный алкоголем мозг Энди побродил вокруг этого слова, но не понял, что видит.
«Убита?»
«Если повторить, тоже не очень-то помогает». «Да, убита, ее убили». Рода помолчала, заглянула в свой внутренний словарь. «Забили». Вот что она оттуда извлекла, кромсая кровяную колбасу. «Замочили», — прибавила она не без удовлетворения. «Не стой столбом, достань сосиски».
«Как ее убили?» — спросил Энди.
Бекон пахнул уже не так аппетитно.
«Замочили? Когда?
И кто, Господи Боже?
Я ничего не понимаю».
Он смутно припоминал, как вчера в машине по пути домой слышал местные новости. Убита женщина. Но безымянной, не Венди, жена Винса, елки-палки. Энди достал сосиски из морозилки и вчитался в список ингредиентов.
«Тут написано, что в них яичные белки», — сообщил он.
«Очень жаль, больше ничего нет. Коблы все равно не различат». У Роды водилось немало гомосексуальных друзей обоих полов, но это не мешало ей обзываться дурными словами у них за спиной. Мужчин с такими склонностями она носила на локте, точно дизайнерские сумки, каковых у нее было несколько, возмутительно дорогих. Энди покупал на дни рождения и Рождество. И наручные часы другие. Таким методом, он, впрочем, мало что менял в общей картине, Энди тратил копящиеся деньги. Кое-какой нал оставить на руках, конечно, можно. Эти деньги хранились под крышей на чердаке, и кое-что можно провести через бухгалтерию в компании или сбросить в маникюрный бар. Сумки и часы Энди почитал не за отмывание бабла, а за хранение, и вдобавок, если припрет, все это можно и перепродать. Роди он говорил, что роликсы и сумки Шанель фальшивые, хотя все совершенно настоящее. Перевернутый мир какой-то. В том году на день рождения Энди подарил Роди Патек Филипп, как есть подлинник, из ювелирной лавки в Лидсе. Мужик за прилавком напрягся, увидев нал, но Энди объяснил, что выиграл аккумуляторную ставку. «Янки в Редкаре», — счел необходимым пояснить он. Часы стоили небольшое состояние, за ту же цену можно было купить целую улицу террасных домов в Миддлсбро. А может и сам Миддлсбро, если бы приспичило. Энди наврал Роди, что это фальшак. клиент из Гонконга привез. Рода надела часы всего раз, сказала, мол, слишком очевидно, что не подлинные. И бога ради, кончай покупать мне часы, у меня всего одно запястье. И это же ты вечно везде опаздываешь, а не я. Запястья у нее два, подумал Энди, но вслух не высказал. А, и, кстати, продолжала Рода, забыла рассказать, потому что ты пришел так поздно и подержала паузу, чтобы наверняка дошло. «Да-да, ужасно извиняюсь и все такое. Чего?» — спросил он. «Что ты забыла рассказать?» «Тебя вчера искала полиция».
«Полиция?» — осторожно переспросил он.
«Да, полиция. Два детектива-констебля. Девчонки. Им бы в начальной школе на уроках сидеть. Приходили утром, а потом еще раз вечером».
«Интересно, чего им надо было?» — пробормотал Энди и снова потянулся за кофейником.
Наливая, увидел, что рука подрагивает. Интересно, заметила ли Рода? «Может, думают, что это ты кокнул Венди?» — сказала она.
«Чего? Я не кокал Венди!» — возмутился он.
«Точно?»
«Точно? Еще как точно! Я ее которую неделю не видел».
«Вот дурилка!» — зафыркала Рода. «Шучу я! Ты правда думаешь, что заподозрят тебя? Они сказали, у них там какая-то писанина. Опять штрафы за парковку не оплатил».
«Да, наверное».
«Или, может, провинция хотели спросить? Ну, типа, может, ты его видел? Ты же с ним пил, нет? Позавчера вечером. Можешь предоставить алиби».
«Ты считаешь, они подозревают Винса?»
«Ну, обычно ведь муж убивает», — сказала Рода.
«Правда?
У тебя, между прочим, сосиски вот-вот сгорят».
«Но Винс...»
«Да ладно». Энди убрал сосиски с гриля и при этом обжег пальцы.
«По-моему, он не мог. Ему смелости не хватит».
«Не знаю», — сказала Рода. «Мне вот всегда казалось, что он какая-то темная лошадка».
«Серьезно?»
«Там вообще ужас что. Ей клюшкой для гольфа проломили башку, нашли тело в саду за домом. Одежды кот наплакал. И вот сиди, гадай, чем это она занималась».
«Ты откуда все это знаешь?» — опешил Энди.
«От Триш Паркер», — объяснила Рода. «Мать одного из тех, кто нашел тело. Она в моем книжном клубе».
«В твоем книжном клубе?»
«Неясно, чему тут изумляться больше. Что Венди Айвс убили или что Рода ходит в книжный клуб?» «Первое правило книжного клуба», — сказала Рода, — «нет никакого книжного клуба». «Тост ты тоже планируешь сжечь?» «Прошу, Сквайр, ваш полный английский, он же полный йоркширский», как мы его называем, возвестил Энди, доставив чреватую обещанием инфаркта тарелку мужчине из Ланди. «А для вашей прелестной дамы два идеальных яйца пашот. Свободный выгул, органический, с фермы дальше по дороге. Или из супермаркета Моррисонс, как мы его называем», прибавил он про себя. Чего хотела полиция? Желудок в страхе исполнял сальто, запах яичницы тоже не способствовал. Утренние любезности давались сложнее обычного. А на Томми полиция вышла? Улучив момент, Энди метнулся в коридор и звякнул Томми, но у того сразу включилась голосовая почта. Не успел Энди придумать, что сказать, из столовой донесся визг, а затем пронзительное «Алло, Роды», устремившиеся на охоту за мужем. «Эндрю, господи боже, ты лесбиянке принес кровяную колбасу!» До Ньюкасла Энди добирался почти 3 часа. На А-19 грузовик рассыпал груз, и полиция перенаправляла движение вокруг руин бытовой техники. Энди вскользь посочувствовал громадным картонкам, разбросанным по обочине, точно павшие солдаты. Одна лопнула, на боку горестно валялась стиральная машина, помятая и побитая. На ум пришла Венди Айвс, которой клюшкой для гольфа проломили башку.
Какой клюшкой, рассеянно размышлял он, пока полз мимо коробочных развалин. Вот он бы что выбрал для такой задачи. А вот, пожалуй, впрочем, нет, мы же не на фервей голову Венди забрасываем. Лучше всего короткий айрон, 8 или 9. Остановился на паттере. Ведж на конце тонкий, расколет череп, как яйцо. Ход мысли внезапно прервался. Энди сообразил, что груз растерял тягач грузоперевозок Холройда. Томми устроит шоферу веселую жизнь.
Энди снова звякнул Томми, но тот по-прежнему не отвечал. Когда настала пора загонять Жасмин и Марию из кисайдской квартиры к себе в машину, Энди уже вымотался, будто отпахал полную смену и еще сверхурочно. Пожитки девушек за ночь размножились, и вещи он запихивал в багажник целую вечность. Позвонили с незнакомого номера, и Энди предоставил звонившему общаться с голосовой почтой. Толком не успели двинуться в путь, как пришлось тормозить на бензоколонке и покупать девушкам бургеры. Энди тоже съел бургер. Желудок, безжалостно лишенный сэндвича с беконом, с голоду выл, но от бургера лишь сильнее замутило. Энди воспользовался моментом и послушал голосовую почту. Детективу-инспектору Мариот требуется наскоро с ним побеседовать. Он не мог бы перезвонить? Нет, не мог бы. Рода ведь говорила, что приходили констебли. А теперь звонит инспектор. Обложили со всех сторон. Энди снова позвонил Томми, но тот не ответил. По обоим телефонам. Стало нехорошо. И виноват был не только бургер. Почему к Энди тянутся длинные руки закона? Они проехали «Ангелы Севера». Энди показал его Жасмин и Марии. А это, девчонки, «Ангел Севера». Ну, прямо записной экскурсовод. Обе поохали и поахали, можно подумать, поняли. Ангел-то он мужчина или женщина? Ангелы вроде бесполые. Приятно думать, что ангел возвышается над Энди, оберегая его, но на самом деле, наверное, судит. Вот честно, не вел бы машину, ткнулся бы лбом в руль и зарыдал бы от бессмысленности всего на свете. «Скоро приедем», — сказал он, ободрительно улыбаясь девушкам в зеркало заднего вида. Пришлось еще раз тормознуть на бензоколонке «Роуд-шеф», чтобы девчонки сходили в туалет. Пока ждал, купил шоколадок и фанты в банках. Обе хлестали только ее. В уборной они проволандались 100 лет, и в миг паранойи Энди почудилось, что они сбежали. Но в итоге девчонки вернулись, хихикая, как полоумные и треща на своем непостижимом языке. «Не угодно ли прохладительного, дамы?» — иронически изобразил он джентльмена, усадив обеих назад в машину. Опять хихоньки. Они напоминали Энди одну знакомую тайку из Бангкока за пару лет до роды. Смеялась, что бы он ни говорил, восторгалась, что бы ни делал. Отчего Энди мерещилось, что мужчин забавнее и интереснее его не рождалось на свет. Сплошное притворство, ясен пень. Но разве это важно? Энди хотел привести ее домой, жениться, народить детей, весь набор. А не сложилось. «Передумал», — сказал он тогда Томми, но вообще-то передумала девушка. У нее было странное тайское прозвище «Шампу» в таком духе. Томми всегда именовал ее «Шампунь». Томми тогда поехал с Энди, они занимались пансионатом, как это у них называлось. Хотя, собственно, названия не было никакого, только номер дома на окраине Паттайи. Шампу теперь, судя по всему, подалась в буддийские монахини. Томми закорешился с Бассани и Кармоди за несколько месяцев до того, как втянули Энди. Томми для них занимался рэкетом по мелочи, он тогда еще выступал на ринге, и если они вляпывались, пара кулаков всегда пригождалась. Громила, телок. Сейчас он от грязной работы воздерживался, обзавелся парочкой, как он выражался, замов, здоровенные социопаты Джейсон и Василий. Энди всегда считал, что Василий русский, но уточнить так и не собрался. Не очень-то интересно. Оба выполняли все, что не попросишь. Страшное дело. В тайландский так называемый пансионат Тони Бассани и Мик Кармоди с друзьями и знакомцами схожих вкусов ездили отдохнуть. Среди этих друзей и знакомцев было много важных, тузовых даже. Минимум один просто судья, главный судья, горстка служащих муниципальных советов, крупные полицейские чины, судебные адвокаты, 1-2 члена парламента. В пансионате они отрывались по кроткому и покладистому местному населению. Кроткому и покладистому – это, пожалуй, не точно. Забитому и эксплуатируемому – так, пожалуй, точнее. В основном несовершеннолетние. Их там десяток за пенни. И если уж на то пошло, — сам перед собой оправдывался Энди, — Их же не под дулом пистолета заставляли, кроме одного раза, который лучше забыть. Для Томми и Энди этот раз и стал началом конца.
«Пора резко уматывать, согласись», — сказал Томми. Энди с этими людьми никогда не встречался, даже с Бассани и Кармоди.
Нет, в Бельведере видал ясен пень. На Грине, в клубе, с женами, вечерами по субботам, но не был представлен. Осторожность прежде всего.
На Энди вышел солиситор Бассани и Кармоди. Честолюбивый салага, только со стажировки. Незадолго до того Бассани и Кармоди расплевались со старой и авторитетной адвокатской конторой, и нового юриста выбрали, видимо, за то, что ради бабла носом землю рыл, а угрызение совести, в общем, по боку. Представлял их в гражданском процессе по недвижимости и сказал, им понравились его прихваты.
«Клиентам его, — поведал солиситор, — требуется турагент, а сам он будет посредничать».
«Ну чего, нормально, — сказал Энди.
Солиситор решил, он чутка идиот, в смысле зрелости и цинизма Энди опережал его на добрых 10 лет. Чувак вел себя так, будто скорешился с мафией, а клиент у него Аль Капоне. Дело было в конце 90-х, и больше всего солиситор смахивал на Тони Блэра. Радушный и скользкий тип, ничего к нему не липнет. Его клиенты, сказал солиситор, хотят себе отпускную недвижимость, эдакий пансионат, отдыхать от напряженной жизни в Великобритании. Надо будет организовывать поездки для них и для их друзей. Сам солиситор займется бумагами, формальностями, а сейчас подбирает того, кто готов поехать и поискать.
«Типа агент по недвижимости?» – удивился Энди.
«Примерно», – ответил солиситор.
«Так и где, – спросил Энди, – эти ваши клиенты желают обзавестись с недвижимостью?
Бенидорм, Тенерифе, можно Айя-Напа, сейчас набирает популярность».
«Мы подумывали Таиланд».
«А, очень экзотично.
У этих джентльменов экзотические вкусы. Давайте вы туда съездите и глянете».
«Я?» – переспросил Энди.
«Да, вы», – ответил Стив Меллорс.
«Недвижимость будет не на их имя», – сообщил Стив Меллорс. «У Бассани и Кармоди на подобные случаи была компания Санкет, и с таким названием, считал Энди, контора должна заниматься санитарией. Бумажные полотенца в мужском сортире менять или опустошать корзины для предметов женской гигиены. Лишь многие годы спустя выяснилось, что это гибрид имен их старших дочерей, Саниты и Кэтлин. Возникают вопросы. Конечно, Энди знал, кто такие Бассани и Кармоди. Их знали все. Их влияние распространялось на все восточное побережье, везде поспели. Бассани – император мороженого, Кармоди – владелец галерей игровых автоматов и парков с аттракционами. Работали в муниципалитете, славились филантропией, Кармоди даже один срок отбыл лорд-мэром, брецал и лязгал регалиями. У таких людей на пальцах золотые перстни с печатками, а в гардеробе лестно для фигуры скроенный смокинг, и не один. Перед такими людьми все виляют хвостом, потому что они делают одолжение, ордера на строительство, исходно-разрешительная документация, лицензии на торговлю спиртным, контракты на частный извоз – все это было у них в прейскуранте, если ты готов платить. Иногда плата – молчание. Про другое, давнее, на чем строилось судебное дело, Энди тогда особо не знал. Вечеринки, дети. Сейчас знал, что многое не всплыло. Массу народа из их круга так и не вычислили. Многие годы грехов, аж с 70-х, 80-х, их высокопоставленные друзья и знакомцы годами обменивались детьми друг с другом. Неприкосновенные лица. Это их имена Кармоди собрался выдать? Большинство уже умерли, может, потому он и готов заговорить?
Бассани и Кармоди арестовали спустя годы после того, как от пансионата избавились, а к тому времени Энди и Томми уже обрубили все связи, и о том, что эти связи были, так никто и не узнал. Стив Ясен Пень тоже давным-давно не консультировал Бассани и Кармоди. Когда начался суд, их защищала пара придурков а-ля Нордсквер, а молодого солиситора, некогда рулившего их делами, и след простыл. Язык они не распускали, никаких имен не выдали, и Энди еще гадал тогда, не потому ли, что они боялись возмездия, себе или своим родным.
За многие годы они успели состряпать кое-какой грязный бизнес с кое-какими могущественными людьми, и эти люди запросто могли устроить им нечаянную смерть от пера в тюремной душевой. Пока шел суд, слухи разлетались только так. Например, про черную записную книжечку. Впрочем, ее так никто и не обнаружил. Никто не узнал имен мужчин, которые на протяжении десятилетий обменивались детьми, мужчин, ходивших друг к другу в гости на особые вечеринки. А вот Энди их имена знал. Он устраивал им поездки в Бангкок и из Бангкока. Видел их паспорта, делал копии и хранил все бумаги. Мало ли, когда понадобится страховка. Черная записная книжечка. И не черная, и не книжечка. И от руки ничего не записано. Файл на флешке, спрятанный в горах налички на чердаке спрута и сердцевидки. Расставшись с Басани и Кармоди, они втроем, Стив, Томми и Энди, три мушкетера, прозвал их Стив, дурацкая кликуха, занялись девчонками. «Андерсона, Прайса и партнеров», — придумал Стив. «Кадровое агентство, на вид легальное, абсолютно кошерное. Только девчонки, потому что на девчонок всегда спрос. Всегда был, всегда будет. Партиями ни за что. Привозим по одной, максимум попарно, как на ковчеге. Все по-честному, никаких детей, никаких беженцев, только девушки». Томми согласился мигом, но он вообще души не чаял в Стиве, непонятно почему. Энди не торопился, но Томми сказал: «Хитрый, да ты не парься, это же не бизнес, а прям вечный двигатель». Чистая правда. Андерсон, Прайс и партнеры – официальное лощеное лицо. Экзотическое путешествие Энди завозило девчонок в страну. Спрос и предложение – фундамент капитализма, так? Девчонки у них уже из ушей лезли. «Экспоненциальный рост», — говорил Стив. Девчонок не вербовали насильно и не похищали с улиц. Они приезжали по доброй воле. Думали, едут работать по-настоящему, медсестрами, бухгалтерами, сиделками в домах престарелых, секретаршами, даже переводчицами. Кто-то торгует хлебом или обувью, или машинами. Андерсон, Прайс и партнеры торговали девчонками. «Бизнес как бизнес», — пожимал плечами Томми. «Сколько таких бизнесов?» Агентство в лице Стива нанимало девчонок по скайпу из его второго офиса. Не офис никакой, а бесколесный трейлер врос в землю на стоянке, раньше принадлежавшей Кармоди, но впечатление производил, вплоть до фоновых шумов людной конторы. У многих девчонок были навыки и квалификация. Ага, много им от этого пользы, когда их приковывают к старой больничной койке в Березках и накачивают наркотой. Стив это называл объезжать, будто они лошади. Потом их распределяли. Шеффилд, Донкастер, Лидс, Ноттингем, Манчестер, Халл. Самых отборных отправляли контактом в Лондон. Кое-кто в итоге даже возвращался в Европу. В Новом Иерусалиме цвела и пахла торговля белыми рабынями. И вообще, кто заподозрит троицы немолодых белых мужиков из курортного городка? Полиция, службы безопасности смотрели не туда. Их интересовали азиатские педофильские сети, румынские работорговцы. А эти трое прятались у всех на виду, утоляли неутолимую жажду секса в борделях-однодневках, саунах и еще менее легальных, менее целительных заведениях. Казалось бы, не бывает таких. Ошибочка вышла. Бывают. Бизнес преуспевал. Все цифры педантично записывались, все расчеты проводились под покровом Даркнета. Андерсон, Прайс и партнеры – зонтик, накрывший все, но Андерсон, Прайс и партнеры – это, по сути, лично Стив, а со Стивом история такая. Он кайфовал от игры, от власти, манипуляций и лжи, любил дурачить девчонок. Старый трейлер Кармоди для него скорее хобби, а может и убежище. У одних мастерские, у других – огороды, а вот у Стива трейлер. На въезде в город Энди снова свернул к Сейнсбери, шаговой доступности, где купил своим подопечным по корнуоллскому пирогу и еще фанты, а себе прогорклого кофе. Глазам не верится, сколько девчонки способны умять. «Бездонные вы бочки, а?» — сказал он. Впрочем, дальше-то им мало что светит. Можно и угостить. Они в ответ чирикнули что-то неразборчивое, в переводе «надо думать спасибо». Нежданная совесть пробивалась из тьмы на свет Божий. Энди запихал ее поглубже во тьму и сказал: «Ну, девчонки, вот мы и приехали». Едва показалось расползшееся и ветхое здание белых березок. Здесь и в самом деле был как бы дом престарелых. В XIX веке березки зародились частной психиатрической клиникой для состоятельных, но под конец там селили сметенных и дряхлых. Здание принадлежало Тони Бассани. У него на побережье было несколько таких домов. Березки закрылись много лет назад, и их выкупила подставная фирма. Фирма была зарегистрирована в расселенном жилом доме в Данди, но за ней крылись и другие. «Танец семи покрывал, ёпта», — говорил Томми. Томми и Энди понятия не имели, что скрывается за фирмой в Данди. Юридической стороной занимался Стив. Шалопай Томми считал, что их защитит незнание, а вот Энди не верилось, что незнание способно защищать. Жасмин и Мария смотрели скептически. Окна в здании по большей части заколочены. Лупится краска унылого оттенка конторской магнолии, вдобавок почти на всех окнах решетки, хотя картина приводила Энди на ум не столько тюрьму, сколько бондовый склад, где прячешь товар, пока не подвернется шанс скинуть его дальше. Чем они тут, собственно, и занимаются? «Это белый Боровский?» — нахмурилась Жасмин. «Внутри получше», — сказал Энди. «Увидите. Все, вылезайте, пошли». Он тут как пастух с двумя упрямыми овцами. Ягнятками, прямо скажем. По пути на бойню. Совесть опять встрепенулась, и он вбил ее поглубже. Все равно, что в «Убей крота» играть. Кто-то постучал в окно, и Энди вздрогнул. Василий. А на короткой цепи у него ротвейлер Томми, и при виде пса девчонки приглушенно зачирикали. Зря дергаются, безмозглая шавка просто для виду. «Не бойтесь, Брут у нас котик», — сказал Энди, хотя они не понимали ни слова. «Пойдемте, девчонки, шевелитесь. Ноги в руки. Пора начать новую жизнь, да? Будьте как дома».